Совесть – вещь драгоценная, но бесконечно повторять себе «я плохой» – это не значит проявлять христианское смирение. Исповедовать свои грехи необходимо и полезно, но давайте не будем доводить исповедь до такой точки, где наша греховность перекрывает и затмевает жертву Христа. Дьявол знает, что против христианина нет оружия эффективнее, чем эта иллюзия. Как от нее избавиться? Сказать Господу: «Да, Господи, я действительно плохой». Но потом взглянуть на его драгоценную кровь и добавить: «Но, Господи, я пребываю в Тебе». Сатана не станет обвинять беспочвенно. Несомненно, есть множество грехов, на которые он может нам указать. Но кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Веруем ли мы в это? Тогда это и есть ответ на любые обвинения. Грехи требуют крови. Но Библия не говорит нам, что грехи требуют обвинения, то есть не требуют, если мы признаем свою вину. Конечно, если мы говорим, что не имеем греха, то, как предупреждает Иоанн, мы открываем широкую дверь для клеветника. Но если, стоя в Божьем свете, мы исповедуем перед Ним свою вину, то кровь Христа может очистить нас, и все сатанинские обвинения теряют силу. Слава Господу за такого защитника! Слава Богу за такого священника! Давайте никогда не будем отвечать сатане, хвастаясь своим примерным поведением или скорбно изливаясь о своих грехах. Давайте всегда отвечать ему кровью Христа. Этого будет вполне достаточно. Драгоценная кровь Христа – это средство защиты. Слово нашего свидетельства – это оружие нападения. Здесь имеется в виду наше свидетельство перед людьми, но не только перед людьми. Ведь победа Христа, тот факт, что Он правит, что Царство Его приблизилось, что мы перешли из владений сатаны в Царство Божие, все это нужно провозглашать не только перед людьми, но и перед силами тьмы. Провозгласите, что Бог есть Царь, что Его Сын – победитель, что сатана побежден, что царство мира сего скоро станут царством нашего Бога и Его Христа. Это непогрешимые небесные истины, и именно они являются нашими копьями для нападения. Сатана страшится таких провозглашений духовных истин, ибо слово нашего свидетельства способно отодвинуть назад врата ада. Провозгласите, что Иисус – Господь, что Его имя выше всех имен. Провозглашайте это, скажите это врагу. Часто такое свидетельство приносит большие результаты, чем молитва. У молитвы есть две стороны. Одна обращена к Богу, другая – к горе. Скажите горе сей: «Перейди отсюда туда». Мы можем сказать сатане: «Уйди из этого места». Петр и Иоанн сказали паралитику: «Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи». Они приступили прямо к делу, а мы сегодня, скорее всего, созвали бы по этому поводу молитвенное собрание. Не пренебрегайте молитвой, но, полагаясь на силу драгоценной крови, произносите и слово свидетельства. Часто, приходя к Богу, мы чувствуем некую угнетенность и не можем молиться. Что делать? Не сдавайтесь. Но, взяв на вооружение Божье слово, обернитесь и обратитесь к сатане. Провозгласите Божью победу. Провозгласите, что Он дал нам власть наступать на змеи и скорпионов, власть над всеми вражескими силами, и уже тогда молитесь. Увы, сегодня мы уделяем слишком много внимания доктрине Евангелия и слишком мало его реальным фактам. А без факта у нас нет свидетельства. Но Голгофа – это историческое событие. Евангелие, то есть благая весть об этом событии, всегда с нами. Уже почти 2000 лет реальный факт Евангелия находится на земле. Господь дал нам свою драгоценную кровь и верное слово свидетельства. Давайте вооружимся ими и выйдем навстречу врагу. И, наконец, побеждающие – это те мужчины и женщины, которые знают, что такое быть пригвожденными к кресту, быть полностью забытыми, списанными со счетов, чтобы слава любых их свершений воздавалась только Богу. Нет необходимости вдаваться в это еще раз. Но помните, именно сатана бросил Богу вызов, напоминая ему об Иове: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть». Иов 2.4. Но теперь, как бы в ответ на это обвинение, с небес гремит великий голос, свидетельствуя о тех, кто превозмог: «Они не возлюбили души своей даже до смерти». Откровение 12.11. И тот же самый голос может с уверенностью провозгласить: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». А он что? Мы говорили о высоких материях, и мне кажется, нам следует сейчас кратко остановиться на вещах очень практических. Давайте поговорим с молодыми братьями, желающими служить Господу. В последней главе Евангелия Иоанна наш Господь несколько раз обратился к Петру лично, призывая его следовать за собой. Петр отвечал ему с некоторой долей сомнения и затем, как бы для того, чтобы отвлечь внимание от себя, проявил внезапный интерес к своему сотоварищу рыбаку Иоанну. Обернувшись и увидев идущего за ним ученика, которого любил Иисус, он сказал Иисусу: «Господи, а он что?» Автор передает это выражение так: «Господи, а что делать этому человеку?» Но Господь не позволил ему переключить внимание на кого-то другого и вновь вернулся к личному призванию самого Петра. «Что тебе до того? Ты иди за мною». Мне кажется, этот случай показывает нам, что ни один из нас не вправе увиливать от обязанности задать этот самый важный вопрос о самом себе: «Господи, а я что?» Или, говоря словами апостола Павла: «Господи, что мне делать?» Некоторое время назад в Англии меня пригласили выступить перед группой молодых ребят и девушек, большинство из которых в то время готовилось служить Господу в качестве миссионеров на Востоке. Это был 1938 год. Они попросили меня сказать, какие качества я считаю необходимыми для миссионера. Я ответил, что действительно не считаю время миссионеров безвозвратно прошедшим, и что Бог призвал служителей всех народов работать вместе, рядом друг с другом на его жатве. Мысли, приведенные ниже, содержат основное из того, что я тогда им сказал. Они перекликаются с отдельными вещами, о которых мы уже подробно говорили в предыдущих главах. Уверенность, спасение – это начало всего, и опыт показывает, что когда мы подобным образом перечисляем необходимые качества служителей или обращаемся к любой группе верующих, эту уверенность ни в коем случае нельзя принимать как нечто само собой разумеющееся. Основание всякого служения Господу заключается в том, что мы встретились с Ним, узнали Его лично и приобрели абсолютную уверенность в том, что, находясь в Нем, мы навечно спасены. Христос – жизнь наша. Сегодняшним христианам нужно напоминать, что многие древние религии Востока содержат в себе очень высокие этические и нравственные стандарты. Например, в китайском обществе, как и в некоторых других, такие вещи, как гнев или нетерпение со стороны мужчины или женщины, считаются серьезными признаками невоздержанности. Однако миссионеры, не знающие лично победной жизни христианина, часто проявляют и то, и другое, не осознавая, насколько страдает в результате этого их свидетельства. И этот факт дает их слушателям прекрасный повод считать себя на голову выше миссионеров и в религиозном, и в нравственном отношении. Если мы хотим эффективно свидетельствовать о Христе среди людей, которые уже поклоняются искусству совершенствовать себя и порой даже презирают тех, кто нуждается в отдыхе и утешении, то нам необходимо чрезвычайно ясно и убедительно своей собственной жизнью доказать то, что существует истинный ответ на вопросы и проблемы человеческого «я». Мы должны знать крест, как наше избавление от греха и плоти, и находить в воскресшем Христе силы для того, чтобы ходить в новой жизни. Мы обязаны полностью полагаться на Господа. Легко верить, когда нас много. Гораздо труднее доверять Господу, когда ты один, не позволяя себе разыскивать какой-то иной источник сил и средств, кроме Бога. Среди западных верующих бытует понятие «христиан, живущих на рисе». Но разве все мы не ощущаем в себе эту склонность к тому, что на современном языке можно назвать жизнью веры и тонких намеков, или, как кто-то однажды сказал, веры и почтовых марок? Здесь, по всей видимости, вотчмани имеют в виду те случаи, когда люди говорят, что полагаются только на Бога, но при этом рассылают повсюду письма, в которых либо намекают на свою нужду в средствах, либо прямо просят о вспомоществовании им. Божьи служители не должны говорить или писать от имени нашей работы, и им следует быть очень честными перед Богом в этом отношении. Чем меньше наши руки прикасаются к Божьим чудесам, таким образом, тем лучше. Нам не нужно бояться обращаться к Богу со своими трудностями, даже такими, из-за которых никто не осмеливается присоединиться к нам и нашей работе, если его не призовет сам Бог. Ведь, пожалуй, самой надежной защитой для нас в этом отношении будет посвятить себя заботе о нуждах других людей. Давайте заботиться о них, а Бог будет заботиться о нас. Конкретное служение. Так как мы Его дети, то на всех нас возложена общая обязанность свидетельствовать о Господе. Однако служитель Божий обязан пойти дальше. Его должно отличать некое особое, взращенное Духом знание Бога, которое принадлежит Ему и только Ему. Именно отсюда исходит служение. Мы принесем мало пользы церкви в Китае, да и в любом другом месте, если только и умеем, что в общих чертах проповедовать Евангелие и назидать верующих. Это должен уметь каждый христианин, но верующие будут ожидать от нас чего-то большего, чего-то конкретного. И удовлетворить эту их потребность сможет не какая-то особая доктрина или учение, какими бы изумительными они ни были, но только, повторяю, познание Господа, присущее нам, потому что оно совершенно определенно является именно нашим, личным, собственным. Иногда мы жалуемся, что люди не испытывают жажды по Слову Божьему, но поверьте мне, если бы у нас было что-то конкретное, что мы могли бы им дать, они бы немедленно почувствовали эту жажду. Еда уже своим видом может вызвать чувство голода, если она достаточно аппетитна. Так и люди ощущают голод, когда видят верующих, исполненных духом, полных любви, которые не только проповедуют или распространяют общие знания, но служат другим теми духовными богатствами, на которых проступает печать личного знакомства и общения с Богом. Да, с нами что-то не так, если мы не вызываем в других такой голод. Пробуждаем ли мы в людях своим самим присутствием жажду по Богу? Готовность учиться. Всегда путешествуйте, прикрепив к спине огромную букву «У». Когда Вотчман Ни читал эту лекцию, в Британии только что появилось правило, что все обучающиеся вождению машины должны прикреплять к автомобилю знак «У», то есть «учебное» или «учащийся». Мысль о людях, публично объявляющих себя учениками, очень понравилась автору. Те, кто ставит себя на место учителя для других, оказываются в весьма опасном положении. Многие берут на себя больше, чем могут унести. Говоря о вещах, которые они сами еще не успели проверить жизнью, они смущают умы простых верующих. Если мы чрезмерно уверены в себе и склонны к поспешным словам, то мы сами накладываем на себя необходимость помнить в следующий раз, какой же ответ мы дали сегодня. Иначе может оказаться, что в следующий раз ответ будет совсем другим. Чем более знающими людьми мы себя объявляем, тем больше места оставляем для критики со стороны своих слушателей, ибо они, естественно, будут ожидать от нас большего. Именно это превосходство, рожденное от уверенности в своем всезнании, неприметно, но надежно закрывает нам путь к тому, что мы действительно могли бы получить и поделиться им с другими. Скорее, нам нужна благодать, чтобы признать свое невежество и спросить Господа о том, что нам неизвестно. Мы должны быть готовыми сказать: «Я не знаю». Люди не будут придираться к работнику, который всем своим видом и поведением показывает: «Если вы хотите что-то мне сказать, я готов вас выслушать, потому что я тоже ученик Господа». Поэтому мой совет вам – оставайтесь учениками подольше. Носите эту букву «У» на спине по меньшей мере лет 10. История Божьих свершений. Далее. Я считаю, что в жизни каждого Божьего служителя должна быть история, то есть событие, доказывающее, что с ним Бог и его сила. Я уже рассказывал об одном случае, когда Бог совершенно чудесным образом ответил на молитву о дожде. Никто из нас, присутствовавших при этом, никогда этого не забудет. Эта история записана в книге «Сидеть, ходить, противостать». Но у верующих на Западе есть одна привычка – существуют определенные вещи, которым они уже придумали объяснение, и учителя христианской веры вполне готовы дать доктринальное обоснование тому, почему чудеса в наши дни сравнительно редки. Простые верующие никогда не примут подобных обоснований, ибо они достаточно часто видят действия Божьей руки своими собственными глазами. Я помню одного такого верующего портного по имени Чен. Он был очень простым человеком. Более того, он ни разу не видел ни одного христианина, кроме себя самого. И у него было только Евангелие от Марка. Однако, читая его, Чен познакомился со Спасителем и уверовал. Затем он добрался до 16 главы так называемого «сомнительного отрывка». И внимательно прочитав его, он сказал Господу: «Господи, я такой маленький человек, что мне хватит одного маленького дара. Дай мне, пожалуйста, дар исцеления». Немедленно он начал ходить по домам и молиться за больных в своем селе. Когда позднее мы познакомились с Ченом и тщательно расспросили его обо всем, нам стало совершенно ясно, что его смирение вкупе с абсолютным доверием Господу, которое никак не зависело ни от серьезности той или иной болезни, ни от наличия или отсутствия немедленных признаков выздоровления, действительно стали в том селе причиной некоторых поразительных чудес. Идолопоклонники убедились в превосходстве Господа над языческими богами, и некоторые из них уверовали. Однако Чен и дальше оставался простым смиренным братом, не приписывал себе никаких выдающихся способностей и продолжал тихо свидетельствовать о Господе Христе, работая, как и прежде, простым сельским портным. Признаюсь, что когда однажды на Западе я присутствовал на конференции очень искренних братьев и услышал, как они все глубже и глубже погружаются в обсуждение одного довольно сложного доктринального вопроса, то в конце концов я вынужден был вмешаться. «Дорогие братья», — воскликнул я, — «в моей стране все ваше знание этих прекрасных подробностей Писания не принесет вам никакой пользы, если при необходимости вы не сможете изгнать беса. Сегодня мы стали очень цивилизованными людьми, и в результате это часто закрывает перед Богом дверь. Иногда мне кажется, что Бог подводит нас к определенному моменту, если хотите, к возможности. А затем, поскольку естественная осторожность запрещает нам выступать в вере, вместо чуда жизни мы получаем всего-навсего новое учение. Но разве мы не должны ожидать, что Бог скрепит свое слово знамениями и чудесами? Если мы воистину знаем Бога, Его чудесные деяния не могут оставаться для нас далекими. И сегодня твердыня сатаны должна поколебаться нашей верой в живого Бога. Божье призвание. Ни у одного господина нет такого количества слуг, как у нашего Господа, и для каждого у него есть подходящая работа. Для Иосифа он определил особое задание – спасти Израиль от голода. Самуил появился в назначенный час, чтобы совершить нечто очень особенное – отставить священников и поставить главу Израиля царя. Несколько позднее Илия пришел с тем, чтобы отставить царя и поставить вместо него пророка. В трудный для Неемана момент рядом оказалась маленькая девочка, которая смогла рассказать ему о пророке. Даже осел оказался под рукой, чтобы Иисус мог въехать в Иерусалим. Многие ропщут по поводу того места, которое выделил для них Господь, или против того дела, которое Он доверил им в теле Христовом. Они хотят делать одно, а Бог поручает им нечто другое. Они стремятся служить Ему в одном месте, но Его замыслы для их жизни находятся совершенно не там. Сталкиваясь с такими противоречиями, нужно помнить, что Божий замысел для нас в Его Церкви существовал еще до нашего обращения, ибо Его предвидение подготовило обстоятельства нашей жизни и определило наш путь еще до того, как мы появились на свет. Исаия был избран от рождения, Савл Тарсянин от утробы матери, Иеремия еще раньше, до того, как его тело сформировалось в материнской утробе. Действительно, случай, произошедший с Савлом, озадачил Ананию, если учесть все то, что он слышал о других об этом «избранном Божьем сосуде», в кавычках. Но Бог чудесным образом приготавливает наперед весь путь своих служителей. Он предопределяет, кто будут нашими родителями, даже если подчас нам самим кажется, что родились мы совсем не в той семье. Некоторые из нас одобряют своих родителей, но были бы не прочь поменять братьев или сестер, или каких-нибудь других родственников. Но Иосиф сказал: «Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить вашу жизнь». Если мы не видим Божью руку в том, что Он выбрал лично для нас, то мы утратили замечательную возможность прославить Его. Дело Давида началось с Голиафа, но к тому времени он уже кое-чему успел научиться, будучи пастухом. «Господь избавлял меня от льва», — мог сказать он. Петр был рыбаком, и невод был его привычным снаряжением. Может быть, именно поэтому он смог так хорошо понять большое полотно, спустившееся к нему в Иопии. Павел отыскал Акилу и Прескилу благодаря своему умению шить палатки. И для того, чтобы эти двое стали такими умелыми толкователями Божьих путей, никому не пришлось специально обучаться этому ремеслу. А во время упадка в Ефесе, откуда ни возьмись, появился Тимофей с малолетства, знавший Священное Писание. Бог никогда и ничего не делает внезапно. Он всегда долго-долго готовится к задуманному заранее. Так что не надо ворчать насчет Божьего призвания в своей жизни, но и гордиться тут нечем. Кроме того, не надо никому завидовать, потому что преимущества других людей нас совершенно не касаются. Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего, Римлянам 9:16. Все, что мы унаследовали, наше рождение, естественные способности, все эти вещи давно предопределены Богом. По ходу дела можно приобрести и многое другое, ибо мы всегда продолжаем учиться. Но наш путь – это Его путь. Оглядываясь на свою жизнь, мы склоняемся и признаем, что все в ней было заранее подготовлено Богом. Не надо бояться, что мы что-то упустили. Такое состояние сердца и есть истинный, подлинный покой. Наш Бог – это Бог, который трудится, и трудится Он много лет, и начал трудиться много лет назад. Когда Ему необходим какой-нибудь особенный служитель, когда Церкви требуется какая-то конкретная помощь, эти нужды не застают Бога врасплох. Он никогда не сталкивается с непредвиденной, чрезвычайной ситуацией. В истории жизни Его детей мы повсюду видим Его руку. Если каждый из нас хоть немного подумает, то непременно сможет сказать: «Всю мою жизнь за мной следовала Его благодать». Слова апостола Павла, хотя они были сказаны по совершенно иному поводу, прекрасно подытоживают такое отношение к Божьему провидению. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» – 1 Коринфянам 7:20. Когда мы видим Божий замысел, эти слова вдруг обретают огромное значение. Бог призвал каждого из нас и теперь подготавливает для исполнения тех дел, которые Он заранее нам предназначил. «Стремлюсь», – говорит Павел в другом своем послании, – «не достигну ли я, как достиг меня, Христос Иисус». Дух истины. Наконец, хотелось бы немного поговорить о работе Святого Духа. В предыдущих главах, особенно рассматривая служение Павла, мы нередко упоминали о необходимости откровения всякий раз, когда речь шла о вещах духовных. Мы неоднократно отмечали, что нам совершенно необходимо видеть личность и дело Христа, видеть замысел Божий, видеть Церковь тела Христова. На это некоторые читатели могут сказать, имея в виду любую из этих духовных реалий: «Я не вижу этого, что мне делать?» В ответ я хотел бы еще раз указать на Духа истины, вновь напоминая вам, что Он есть Личность, что Он рядом. Да нет же, Он живет теперь в самих наших сердцах и готов помочь каждому в его нужде. Апостол Иоанн рассказывает нам, как в час великого замешательства со стороны учеников Иисус уверил их в том, что скоро придет Дух Святой, который будет свидетельствовать о Нем и наставит их на всякую истину. И какой бы сферы жизни это ни касалось, будь то самое первое откровение Божьих истин нашему сердцу или дальнейшая дисциплина, необходимая для того, чтобы эти Божьи истины действительно стали частью нашего существа, мы обнаруживаем, что нам снова и снова надо обращаться к этому милостивому помощнику во всех наших немощах. Только благодаря Его откровению – мы осознаем духовную действительность. Только благодаря Его любящему вмешательству и понуканию мы входим в эту действительность. Своим откровением Он предоставляет нам возможность идти вперед. Его понуждение выводит нас на этот самый путь. Откровение – это основание, а дисциплина – это само здание. Без откровения Духом Святым мы не можем начать свое поприще. Но без понуждения и строгой дисциплины Духа Святого – мы не сможем его завершить. Оба этих аспекта работы Духа Святого в равной степени важны, но мы можем уверенно полагаться на него как в одном, так и в другом. Отец создал замысел, Сын его исполнил. Теперь же Дух Святой рассказывает нам о том, что совершил для нас Сын. Мы с готовностью признаем, что дело Христа совершилось полностью, когда Он воскликнул «совершилось», и потом воссел одесную величия на небесах. Но если мы не сомневаемся, что Сын завершил то дело, что поручил Ему Отец, то почему мы продолжаем сомневаться, что Дух Святой завершит ту работу, которую поручил Ему Сын? Работа сына так же обширна, как работа отца. Сын не выходит за рамки того, что делает отец, но с другой стороны, то, что он совершает, ни на йоту не меньше того, что совершает отец. Насколько велики деяния отца, настолько же велики и деяния сына, и также велики деяния Святого Духа. И все, что сделал для нас сын, Дух непременно совершит в нас без малейшего упущения. Вся полнота духовной реальности во Христе будет вложена в нас Святым Духом. О себе Иисус говорил: «Я есмь реальность». О Духе же Он сказал: «Он ведет вас в полноту реальности». Таким образом, вхождение в полноту духовной действительности зависит не от нас, а от Святого Духа. Здесь все покоится не на наших способностях или талантах, но на абсолютной верности Божьего Святого Духа по отношению к Богу и к нам. Можно ли надеяться на то, что Он совершит все, преданное Ему Сыном? Мы должны научиться доверять Ему. Мы должны научиться полагаться на Его двойное служение. Во-первых, на то, что Он откроет нам сущность и измерение духовной реальности, а во-вторых, на то, что Он ведет нас в каждую, даже самую малую часть той реальности, что уже открыл нам. Оглядываясь вокруг, мы не можем не заметить один печальный недостаток в жизни множества христиан. В их жизни ничего не говорит о какой бы то ни было полноте. То, что у них есть, не покрывает даже их собственных нужд, а для других у них остается и того меньше. Почему они так бедны? Не потому ли, что им неизвестны строгость и понукание Святого Духа? Псалмопевец говорит: «В тесноте ты давал мне простор» – Псалом 4.2. Другой перевод говорит так: «В тесноте ты приумножил меня». Целью всякой тесноты является возрастание. Иаков говорит нечто похожее в своем послании. «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой» – Иаков 2.5. Цель временной скудости – вечное богатство. Бог никогда не желал, чтобы бедность и теснота заканчивались ничем. Он задумал так, что всякое притеснение должно вести к возрастанию, всякая нищета – к обогащению. Божий замысел для его народа никогда не предполагал ни постоянной жизни в стесненных обстоятельствах, ни вечной нищеты. Ибо тяготы и бедность никогда не являются Божьей целью, это лишь средство для достижения его цели. Теснота – это путь к возрастанию, бедность – путь к богатству. Перечитайте еще раз 21 главу книги Откровения. Какая удивительная картина полноты раскрывается там перед нами. Можно потратить уйму времени на изучение книги Откровения, но при этом так и не понять ее значения. Однако нельзя не увидеть, что в 21 главе говорится об изобилии, богатстве, славе, доселе неизведанных на земле, даже в сказочные дни правления Соломона. Разве мостовые когда-нибудь выкладывали золотом? Разве бывало так, что людям уже не нужно было солнце, чтобы освещать землю? Что за богатство? Что за великолепие? Никогда еще не было ни одной земной державы, которая могла бы сравниться богатством и сиянием славы с Новым Иерусалимом. И что за простор? На земле не бывало еще города размером даже в 1/100 этого небесного города. И нам говорят, что побеждающий все это наследует. Некоторые спрашивают, почему, читая о новых небесах и новой земле, мы встречаем упоминание и о Боге, и об Агнце, но ни разу не слышим имени Святого Духа. Безусловно, причина тому может быть только одна. На сегодняшний день Христос завершил свое дело, и результаты Христова дела видны сейчас в церкви. Тогда же Святой Дух завершит свою работу, и результат этой его работы будет виден в Новом Иерусалиме. Ибо все в нем будет реальным. Это есть полное завершение Святым Духом того дела, ради которого Он и сошел на землю. Прикасаясь сегодня к церкви, вы прикасаетесь к Христу. Но в тот день можно будет точно так же сказать, что прикасаясь к небесному городу, вы прикасаетесь к Христову Духу. Там церковь исполнится Святым Духом в его семикратной полноте. Там, будучи небесным городом, она явит в себе законченную работу Духа во всем ее совершенстве, ибо будет святой, как свят ее Господь. Но как церкви достичь этой цели? Она сможет это сделать, только пройдя весь путь от тесноты к простору, от нищеты к богатству. Вы спросите, что мы имеем в виду, говоря о возрастании посредством тесноты? Когда троих швыряют в огненную печь, вместо троих там оказывается четверо, вот возрастание через тесноту. Некоторым печь кажется слишком узким и тесным помещением для троих, и они пытаются отыскать способ выбраться оттуда. Другие принимают эту ограниченность пространства, и тем самым высвобождают место для четвертого. Не разрешать трудностям отгораживать нас от Бога, но позволить им запереть нас вместе с Богом – вот что такое возрастание через тесноту. Для Павла и Силы тюремные ворота означали лишь одно – мир остался снаружи, а они вместе с Богом внутри. Поэтому темница не только не стеснила их, но и открыла дверь к еще большей полноте. Бог допустил, чтобы на голову Иова одна за другой свалились все новые и новые тяготы, но эти страдания всего лишь крепче привязали Иова к Божьим замыслам. Во время ссылки Иоанна на далекий остров за свидетельство о Христе сам воскресший Господь открыл для него дверь и показал славное завершение Божьих деяний. Некоторые, проходя через притеснения, достигают Божьей цели. Для других все притеснением и заканчивается. Одни, оказываясь в тесноте, умирают, а кто-то, благодаря этой тесноте, обретает полноту жизни. Некоторые ропщут, когда им на долю выпадают страдания, и видят в испытаниях лишь ограничения, притеснение и смерть. Другие славят Бога, проходя через искушения, и находят в них путь к возрастанию, освобождению и жизни с избытком. Многие христиане так бедны, что им не хватает средств для восполнения их собственных нужд. Горе тем, кто попытается обратиться к ним за помощью. Другие христиане так богаты, что их богатство просто не счесть. Нет такой трудности, с которой они не сталкивались бы. Нет такой ситуации, в которой они не способны были бы помочь. В их распоряжении такое изобилие всего, что они готовы дать каждому, приходящему к ним в нужде. Многие христиане не оказываются банкротами только потому, что им все время служат другие верующие, постоянно вливающие свое богатство в тело Христово. Такие верующие христиане мало осознают, скольким они обязаны этим верующим, а ведь некоторых из них они могут даже презирать. Когда друг возвращается из долгого путешествия и приходит к нам за хлебом, возможно, Господь и разрешит нам попросить хлеба у соседей, чтобы хоть как-то его накормить. Однако может случиться и такое, что он скажет нам: «Вы дайте ему есть». Духовная нищета и духовная теснота – это две величайшие проблемы в церкви. Но эта нищета и эта теснота являются уже не причиной, а следствием. Причиной бедности и тесноты является недостаток дисциплины Духа Святого. Только тот будет богат, только тот возрастает, кто испытал на себе его руку. Люди такого рода побывали в пучине. Им есть что рассказать о своем хождении с Богом, ибо они пострадали ради тела Христова. Их болезни, домашние трудности, несчастья – все это послужило для возрастания Христа в его народе. С другой стороны, те верующие, что обходят дисциплину Духа Святого стороной, выбирая вместо этого легкую, удобную жизнь на пути процветания, как раз и пребывают в тесноте и бедности. Напрасно нищие и убогие обращаются к ним за помощью, у них нет того избытка, из которого можно было бы уделить другим. Вы думаете, что проповедь – это всего лишь проповедь? Вы думаете, что служение – это всего лишь служение? Поверьте мне, это не так. Служение Богу состоит не просто из слов или дел, оно состоит из того, сколько ты испытал. Если ты никогда не позволяешь Духу Святому беспокоить себя, ты будешь всю жизнь обречен на нищету. Ты никогда не узнаешь, какое это блаженство – брать от Господней полноты не для себя, но для других. Вот это и есть служение. Откровение требует дисциплины. Именно когда мы принимаем понукание Святого Духа, перед Ним Он открывается в возможностях и дальше являет нам ту реальность, что существует во Христе, и затем вводит нас в эту реальность. Уворачиваясь от Его дисциплины, мы тем самым лишаем Его возможности все это делать. Но какая это утрата для нас самих? А какая это утрата для Божьего народа? Конечно, когда мы намеренно выходим из повиновения Божьей воли, и за этим следует Божье наказание, избежать его невозможно. Это нечто другое, созданное для нашего исцеления и исправления, от него увильнуть нельзя. Однако от творческого вмешательства и побуждения Святого Духа мы при желании можем уклониться. Но если мы готовы преданно следовать Его инициативе, Он возьмет нас в свою руку и приведет к исполнению Божьей цели. Готовы ли мы сказать: «Господи, я осушу чашу, что Ты даешь мне до последней капли. Я возьму на себя крест и не стану искать облегчения ни в желчи, ни в уксусе». Как было бы чудесно, если бы его народ до конца посвятил себя Богу, чтобы он мог совершить то, что задумал для них в своем сердце. Это приведет к полноте нового Иерусалима. В небесном городе нет ни грамма золота, который не прошел бы через горнило. Там нет ни одного драгоценнейшего камня, который бы не побывал в пламени. Там нет ни одной жемчужины, которая не родилась бы в результате страданий. Когда Петр спросил Иисуса об Иоанне, что ответил ему наш Господь? «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Пока приду». Служение Духа истины, явленное нам через Иоанна, будет продолжаться до тех пор, пока не завершится Божья повесть об искуплении. Ничто не сможет его остановить. Замысел Бога для его церкви будет завершен, и помешать ему исполниться просто невозможно. Видение святого города, приготовленного как невеста для мужа своего, непременно воплотится, и мы его узрим. Никто не изменит эти слова «пока приду», они запечатлены на небесах. Так неужели мы не решимся верить себя в надежные руки нашего Отца, чтобы Он управлял нашей жизнью по своей воле? Он непременно проследит за тем, чтобы преображающее действие в нас Духа Святого было бы таким же совершенным, таким же прочным и надежным, каким было искупление, совершенное вначале от нашего имени Его возлюбленным Сыном. Конец книги.